Глава 6. Антиквар с улицы Монтедур. Политические преследования, эмиграция, голод, лотерея жизни и смерти на баррикадах, зверство герильи, бесчеловечная ампутация своего женского начала и, наконец, всепоглощающая, целиком захватывающая работа по медленному сотворению нового мира на основах власти советов. Лоренцо Фалько без пиджака, в сорочке, перекрещенной подтяжками, с распущенным узлом галстука, с дымящей в углу рта сигаретой, в пятый раз перечел последний абзац, вглядываясь в подчеркнутые карандашом слова. Потом тщательно выписал получившийся результат, цепочку букв и цифр, на лист почтовой бумаги с грифом отеля. Проверил и удовлетворенно стер резинкой все карандашные пометки. Бритвенным лезвием отрезал логотип отеля в верхней части листа и прочел окончательный текст. H3A11B4W-5TR709-R4E-94T-S-9M3-2OAS-D3P8SI-1OE. Все вроде бы правильно. В порядке и готова к передаче в штаб-квартиру НИОС в Саламанке, где ждет новостей адмирал. Фалько погасил сигарету в пепельнице, где уже лежало 5 окурков. Поднялся и потер ноющую поясницу. Уже давно, чувствуя, как пульсирует болью правый висок, он дошел до бюро, взял трубочку с таблетками кофе-аспирина, лежавшую рядом с браунингом и бумажником, вытряс одну, разжевал и, запив водой, проглотил горький порошок. После чего застыл на мгновение, сунув руки в карманы и глядя на книгу, оставленную рядом с шифровкой. И лицо его скривилось в гримасе, одновременно и глумливой, и выражающей покорность судьбе, потому что книга была не просто книга, а ключ к шифру, который он использовал в этой командировке. «Сволочь вы, господин адмирал», — думал он, — «черт бы вас драл с вашим типично галисийским язвительным остроумием, помноженным на собственное, единственное в своем роде извращенное злорадство. Вот ведь гад! Аспид ядовитый, жалости не ведающий. Влюбленная большевичка или любовь к Красной России» — так называлась эта книжка. Дешевый бульварный романчик в неполную сотню страниц, который, Фалько был в этом совершенно уверен, адмирал выбрал не случайно. Вепрь ничего не делал просто так. Белокурая, коротко стриженная, большеглазая женщина, смотревшая прямо на читателя с обложки, где на фоне сельского пейзажа замерла в объятиях русская пара, напомнила Фалько другую большевичку, вполне реальную, из мяса и костей, которую он знал, и слишком даже хорошо знал, под именем Евы Неретвы. Сходство в самом деле было удивительное, и, выйдя эта книжонка на 7 лет позже, можно было бы подумать, что на ней во всю обложку изображена именно Ева. Фалько спрятал книгу и шифровку в ящик бюро и стал заводить часы, рассеянно глядя в окно и ожидая, когда подействует более утоляющее, чтобы потом почистить зубы и пойти спать. Через железные перила французского окна он видел, как темнеет меж уснувшей листвы бронзовая статуя не то философа, не то писателя по фамилии Дидро. Он никогда его не читал. А дальше, на другой стороне бульвара, неяркий свет фонаря обозначает в полумраке колокольню церкви Сен-Жермен с высоким шпилем, теряющимся в темноте. Он думал о Еве Неретве. Она же Луиза Гомес. Она же Ева Ренхель. И черт знает кто еще. В наше время, не в пример временам минувшим, выживают только самые умные, упорные, сильные духом женщины. Им суждены небывалые испытания. История, ускоряя свой ход, производит естественный отбор, и женщина, без сомнения, становится новой героиней века. Женщины делают такое, что было немыслимо прежде, и обнаруживают при этом больше жестокости, больше дисциплинированности, больше веры, чем мужчины. Оттого, быть может, что отступать им некогда и некуда, и они это знают. Для них поражение равносильно гибели. Таких роскошеств, как слабость или милосердие, они себе позволить не могут. И, быть может, те, кто выживет и увидит, как рассвет сменяет черную ночь, простершуюся над Европой и всем старым миром, станут, в конце концов, настоящей высшей расой, будущим. Он представил, что сказал бы адмирал, если бы услышал эту мозговую жвачку, и невольно хмыкнул сквозь зубы. Взгляд серых глаз, суженных циничным прищуром, стал жестче. «Для тебя, — говорил адмирал, — женщины делятся на два типа. Те, которых ты уже оприходовал, и те, кого ты еще не успел». И тут вепрь был неправ. Оказалось, что есть и третий, и Фалько потратил известное время, анализируя его. Все так же неподвижно стоя у окна, он с беспокойством отметил, что на слишком много вопросов пока не нашлось ответов. Осталась ли Ева в живых? Или погибла после провала миссии в Танжере и потери Маунт-Касл? Решил ли ее судьбу вызов в Москву? Разделила ли она участь бесчисленных жертв сталинских чисток, выкосивших в том числе и многих закордонных разведчиков? Пожертвовал ли Евой ее шеф Павел Коваленко, подставив под топор ее голову вместо своей? Пощадил ли НКВД своего агента? Пришел ли ей конец в Лубянском подвале или сибирском лагере? «Слишком много непостижимого для столь позднего часа, сдаваясь», — сказал себе Фалько. Мигрень почти унялась, и он, приготовив пижаму, принялся развязывать галстук. В этот миг позвонил телефон. «Слушаю». Он ничего не услышал в трубке, кроме щелчка разъединения. Связался с коммутатором, и телефонистка сообщила, что звонили из города. Мужской голос попросил номер Игнасио Гасана. Звонивший не назвал себя. «Спасибо». В задумчивости он медленно опустил трубку на рычаг. Потом, повинуясь профессиональному рефлексу, выключил в номере свет, подошел к окну и выглянул наружу. И не заметил ничего подозрительного. За кронами деревьев стояли два припаркованных автомобиля. Вдоль бульвара скользил свет фар. «Да, все вроде бы в порядке». Но инстинктивное и до совершенства доведенное чутье на потаенную угрозу поддало сигнал тревоги. Фалько только что вступил на непонятную территорию, которая рано или поздно станет территорией вражеской, и в течение нескольких минут холодно разбирал все «за» и «против». Риск вероятный и возможный, обоснованные гипотезы и опасные случайности. «Вот теперь и начнется игра», — подумал он. «Или, по крайней мере, теперь есть с кем играть». Убедившись, что ключ в двери, метнулся в бюро. Взял пистолет и, оттянув ствол, дослал патрон. Потом открыл ящик, куда положил книгу и шифровку, и спрятал их на второе дно своего чемодана рядом со спичечным коробком, полученным днем от Санчеса, конвертом с деньгами и глушителем. Закурил и сел на кровать в темноте. Так и эдак осмысляя сигнал тревоги, не умолкавший в голове. Он ловил малейший шорох из коридора, но слышал только тиканье будильника на прикроватном столике. Спустя несколько минут поднялся, прошел в ванную, почистил зубы, прополоскал рот листерином. Потом вернулся к кровати и, не раздеваясь, не снимая башмаков, повалился на нее. Пистолет сунул под подушку. Шаги он услышал прежде, чем в дверь постучали, и к этому моменту был уже на ногах, собран и напряжен. Ставни были открыты, свет в номере выключен, и глаза Фалько, успевшие привыкнуть к темноте, отчетливо различали в номере очертания предметов. Большим пальцем он сдвинул предохранитель. Бесшумно, ступая на пятки, выбрал наилучший угол для стрельбы, а потом, готовый к любым неожиданностям, спросил. «Кто там?» «Полиция!» «Одну минуту». Он торопливо осмыслял ситуацию. Приход полиции спутал ему карты. Впрочем, может быть, это никакая не полиция. В любом случае, от ночных визитов ничего приятного ждать не приходится. Если все же это полиция, пистолет тут явно лишний и осложнит дело. Если же нет, остаются иные пути. Он снова поставил Браунинг на предохранитель, сунул под матрас и снял колпачок со авторучки. В умелых руках острое золотое перо, молниеносно вонзенное в глаз, в ухо или в горло, становится оружием не менее смертоносным, чем, например, стилет. точно так же, как другие безобидные предметы обихода. На самом деле все зависит от желания и умения причинить ими вред. Даже ключ от двери может сослужить нужную службу. И потому, повернув ключ в скважине, Фалько вынул его и зажал в правой руке, головку уперев в ладонь, а бородку высунув между пальцами наружу. «Что вам угодно?» За дверью оказались двое в шляпах. Один был в длинном черном непромокаемом плаще, второй — без. Он-то и шагнул вперед, а его спутник, оставшись в коридоре, прислонился спиной к стене. В том, как они вели себя, не было, или, по крайней мере, не чувствовалось ни угрозы, ни напряжения. «Не могли бы вы проследовать с нами?» — спросил вошедший. «Зачем?» Второй посмотрел на ключ, торчавший из кулака Фалько, и поверх его плеча тотчас метнул быстрый взгляд в полутемный номер. «Обычная полицейская процедура, проверка, пустяковое дело. Странное время выбрали». «Вы совершенно правы», — сказано было любезным тоном. Вошедший он был черноволосый, низкорослый, бородатый, сунул руку за отворот пиджака и достал служебное удостоверение. Но не полицейского агента, а сотрудника второго бюро. Фалько хорошо знал, как выглядят документы управления французской контрразведки. Трехцветная полоса фоном и специальная печать в углу. Ему и самому однажды пришлось предъявлять такое, только поддельное. Это вот выглядело настоящим. Хотя, кто может сказать, наверное. «Вам необходимо проехать с нами».
«Куда?»
«В нашу контору, на Леаль». Он сказал не управление, а контора. Фалько продолжал вопросительно смотреть на него.
«Зачем?»
«Просто поговорить. На кое-какие темы, представляющие взаимный интерес». Он говорил все так же любезно. Фалько взглянул на его напарника в коридоре, стоявшего, как и прежде, у стены, руки в карманах плаща. Держался миролюбиво и, несмотря на явно имеющийся в кармане пистолет, не угрожающе. «Мы на машине», — проговорил маленький и бородатый. «Отвезем вас и назад привезем с удовольствием. Займет час, не больше. Ну, полтора от силы».
Фалько про себя вздохнул. Выбора у него не было. Он повернулся, включил свет, надел жилет и пиджак, подтянул галстук, рассовал по карманам свой обычный скарб и, завинтив колпачок, спрятал вечное перо. Агенты наблюдали за ним из коридора.
«Я к вашим услугам», — сказал Фалько. Прежде чем закрыть за собой дверь, взял шляпу и, надевая, нащупал за лентой лезвие жилет. Не забыл он и трубочку с таблетками. Совсем не исключено, что сегодня ночью они ему понадобятся. От влажного воздуха с реки набережные окутывались легким туманцем. Блестел асфальт мостовых. Расплывались, теряя четкость очертаний, желтые нимбы фонарей. Машина, Citroën 7, переехала Сену по мосту Панев. За рулем сидел агент в плаще. Второй устроился рядом с ним. Так что Фалько было вольготно одному на заднем сидении. И это обстоятельство сильно успокоило его, хотя он по-прежнему оставался на стороже.
«Сигарету?» — оборачиваясь к нему, спросил бородатый.
«Нет, спасибо. У меня капораль».
«Тем более. Их под силу курить лишь не рядовым мужчинам». Агент засмеялся и, чиркнув спичкой, прикурил.
«Остроумно! Слыхал, Марсель?»
«Слыхал». Салон наполнился запахом крепкого дешевого табака. Фалько смотрел в окно. В этот поздний час машин было мало, хотя по мере приближения к Леаль поток постепенно густел. На подъездах к ней стали попадаться параконные подводы, фургоны, грузовики с мясом, фруктами, овощами, зеленью и всем прочим, что с рассвета будет заполнять ненасытное чрево Парижа.
«Приехали», — сказал агент. Автомобиль затормозил. Они оказались уже не в фешенебельном квартале, а на улице более чем плебейского вида. Свисавшие с фасадов старинные железные фонари, некогда газовые, а теперь переделанные в электрические, едва освещали вывески. Оптовые поставки мяса. Гостиница «Бонуар». Пти-бистро. Заваленная мусором мостовая, закрытые киоски, ларьки —
нагромождение мешков и ящиков, пахло соответствующе. Из стоящего перед складом фургона человек 10 в рабочих халатах, выпачканных кровью, выгружали и, взвалив на плечи, вносили внутрь расчетверенные говяжьи туши. В дверях бара усатый жандарм в пелерине, засунув большие пальцы за ремень, беседовал с пышногрудой огненно-рыжей проституткой. Перешли на другую сторону. Сопровождающие шагали впереди и как будто не обращали на Фалько внимания. Так добрались до углового дома, и Фалько машинально отыскал глазами табличку с названием улицы «Мандетур». Агенты остановились у лавки под вывеской «Антикварные товары». Металлические шторы были подняты и приглашали войти. На контору, какой бы смысл ни вкладывать в это слово, было не похоже. Так что Фалько, стоик по складу характера и роду деятельности, снял шляпу, глубоко вздохнул, тронул пальцами лезвие за лентой и ступил за порог, напрягшись так, словно готовился встретить удар ножа. Первое, что он увидел, была огромная коллекция стеклянных пресс-папье всевозможных видов, форм и размеров. Их были десятки, может быть, сотня. И от того, что они стояли на столе, придвинутом к зеркалу, казалось, что множатся до бесконечности. Рядом горел торшер ар-деко, и свет его причудливо играл и переливался на них, словно открыли ларец с какими-то диковинными сокровищами.
«Добрый вечер»,
произнес человек, сидевший в кресле под торшером. Фалько с шляпой в руке, не отвечая, вгляделся в него. Очень худое лицо. Седые волосы подстрижены на военный манер ежиком, анброс, как говорят французы. По виду далеко за 50. Шерстяной пиджак поверх сорочки с крахмальным воротником. Галстук, повязанный крупным широким узлом, сильно поношенные вельветовые черные брюки. У ног, обутых в домашние плюшевые туфли, дремал золотистый кот.
«Прошу садиться».
Костлявая рука указала на кресло-качалку. Фалько огляделся. Те двое, что привели его сюда, исчезли. В полумраке, с которым не справлялась лампа, угадывались старинные картины, мраморные статуи, вазы, фарфор, бронза и еще множество мелочей в витринах. Из приемника Philips, выглядевшего здесь вопиюще неуместно, доносилась классическая музыка, размеренная, торжественная мелодия. «Наверное, Бетховен», — подумал Фалько, — «или Вагнер, но точно немец, один из этих».
«Можете курить, если угодно».
Фалько вытащил было портсигар, но остановился, услышав свистящее дыхание хозяина. Сухую, свистящую старческую отдышку. Сидевший в кресле понял причину заминки и жестом предложил продолжать.
«Не беспокойтесь. Закуривайте. Мне это не мешает».
Фалько поглядел на него с интересом. Он умел отличать дыхание астматика или чахоточного от тех звуков, которые издают легкие, продырявленные горчичным газом. И не впервые слышал это прерывистое дыхание, почти всегда оказываясь рядом с ветеранами Великой войны. Разумеется, с теми, кто выжил. Те, кому повезло меньше, давно уже не дышат никак.
«Не буду ходить вокруг да около», — сказал хозяин.
«Вы не представляете, как я вам благодарен».
«Мы знаем, как вас зовут и что вы делаете в Париже. Не знаем только, с какой целью, за чей счет вы тут оказались».
Фалько, выигрывая время, наконец уселся и закурил. Он старался освоиться в столь неожиданной компании, понять, что к чему. «Мы? И кто именно?»
«Это к делу не относится». Седой не сводил с него давяще пристального взгляда. «Вы по национальности испанец, и, кажется, только что прибыли из Гаваны. Ну, по крайней мере, утверждаете так».
Произнеся все это, он продолжал молча сверлить Фалько глазами, как будто ожидал от него признания по всей форме, однако тот оставался нем и бесстрастен. Слева от него на столике стояли гипсовая пепельница, бутылка курвуазье и бокал. Хозяин показал на коньяк, но Фалько покачал головой.
«Помимо этого, знаем, что вы общаетесь с нежелательными людьми».
Ухватив кончик интриги, Фалько впервые позволил себе улыбнуться. Кому же это они нежелательны?
Тем, кому дорого достоинство Франции.
Ох, ради бога, не надо.
Вы что, коммунист?
Полной нелепостью было бы отвечать на это. И Фалько, состроив скептическую гримасу, выжидательно поднес сигарету к губам.
Я чувствую, как от вас несет смрадом простонародия.
Этот выпад не произвел на Фалько впечатления. Он расхохотался. Вы меня привезли сюда, чтобы поговорить о народной гигиене? Свистящий звук сбил дыхание его собеседника. И золотистый кот, будто по сигналу, отошел от плюшевых хозяйских туфель, приблизился к Фалько и принялся тереться о манжету его брючины.
Лео Боярд — опасный большевик, лишенный малейших понятий о совести. Во главе шайки наемников он убивал ваших соотечественников-испанцев. А вы с ним якшаетесь, причем едва успев приехать в Париж.
Фалько хладнокровно кивнул. И с ним, и с другими.
Это мы знаем. С австрийским маршаном Кюссеном, которого рано или поздно мы тоже кое о чем спросим. И его спросим. И с него. С одного из тех беженцев, что научились извлекать выгоду из преступного попустительства нынешних, с позволения сказать, французских властей.
Я коллекционирую произведения искусства.
Дегенеративного искусства.
Тени играли на остроугольном костлявом лице, придавая ему зловещий вид.
Мерзкие еврейские извращения.
Фалько снова рассмеялся, на этот раз язвительно, как бы показывая, что его терпение на исходе. У подружки Боярда нет ни капли еврейской крови. Седой хотел что-то сказать, но новый свист в груди не дал. Кот смотрел на хозяина, словно сочувствуя. Переведя дыхание, тот начал сначала.
— Нет, я попросил доставить вас не за тем, чтобы толковать об этой красной англичанке.
— Жалчно выговорил он наконец.
— Нас интересует сам Боярд, а также дела, которые вы затеваете с ним. Мы не знаем ваших намерений.
Неприятный поворот, — заключил Фалько. И решил разыграть праведный гнев. Самый момент разъяриться на облыжные обвинения. — Послушайте-ка, вы, не знаю, как вас там и кто вы такой,
можете обращаться ко мне, майор.
Я никак не желаю к вам обращаться. Фалько в ярости отпихнул кота ногой. И не понимаю, почему должен вам что-то объяснять. Только потому, что один из ваших людей сунул мне под нос удостоверение второго бюро? Да, это серьезная организация, но тем не менее...
Мы везде и всюду,
— оборвал его хозяин. Вы по-прежнему говорите о себе во множественном числе.
Это фигура речи.
Пусть так. Фалько с досадой взглянул на кота, который опять примостился у ноги. «Но, насколько я вижу, вы действуете неофициально, а в порядке частной инициативы, а потому доброй вам ночи!» Испугнув кота, рывком поднялся, обозначив намерение уйти. На самом деле желаю увидеть, какая последует реакция. Однако майор даже бровью не повел.
«Мы в контакте с представителями генерала Франко в Париже», произнес он, с испанскими патриотами. И мы осведомлялись у них по вашему поводу.
Фалько стоял со шляпой в одной руке, с сигаретой в другой, и смотрел на него с удивлением, не вполне наигранным. И как от внезапного озарения ему все стало ясно. Это было настоящее озарение, прилив непреложной уверенности, и он проклял себя за глупость, которую мог бы совершить. Ведь человек, назвавшийся Санчесом, предупреждал его в кафе на бульваре Сен-Мишель о кагулярах. Ну, конечно, тайная профашистская организация. Да провалится ему на этом месте, если человек, перед которым он стоит сейчас, не майор Вердье, руководитель парижской секции и ветеран Первой мировой. Вы справлялись обо мне?
Разумеется. И отзыв наших друзей нас удивил.
В самом деле? Фалько медленно опустился в кресло. «Ну так удивите поскорее меня тоже. Сижу как на иголках».
«Сказали нам так. Забудьте о нем. Не вмешивайтесь».
«Так и сказали?»
«Этими самыми словами». «И добавили. Оставьте его в покое. Похоже, вы разговаривали со сведущими людьми.
Весьма сведущими.
Фалько притворился растерянным, хотя в притворстве не было никакой необходимости. А что я тут делаю ночью? Вот вопрос.
А у меня другой вопрос. С какой стати нам оставлять вас в покое? И этот вопрос я задаю вам.
Они вам не объяснили?
Нет.
В груди у него снова засвистело.
Только попросили нас держаться в сторонке.
Должно быть, потому что я не представляю опасности.
Или как раз наоборот.
Фалько, стараясь не терять спокойствие, стремительно соображал, как быть. Забытая сигарета, догорев, обожгла ему пальцы. Он ткнул окурок в пепельницу. «Ну так что?» — спросил он, выигрывая время.
«Я надеюсь, это вы мне скажете. Что?»
«К сожалению, ничем не могу вам помочь». Фалько глянул на кота, снова подбиравшегося к его ногам. «Не знаю, чем руководствовались эти ваши друзья, ваши и Франко, когда говорили такое. Не знал даже, что они вообще подозревают о моем существовании. Может быть, вы спросите еще и у тех, у республиканцев?»
«У нас с ними разные подходы, да и взгляды тоже.
Я испанец по происхождению, но у меня кубинский паспорт». «Он настоящий и в порядке?»
«Да, мы проверили. Как будто в порядке».
«Я обеспеченный человек и законопослушный гражданин». Фалько слегка повысил голос, притворяясь оскорбленным. «И оставляю за собой право общаться с кем пожелаю. Приехал сюда по личным делам, которые намерен сделать, несмотря на книжечки секретных агентов, вашу коллекцию пресс-папье и этого проклятого кота, от которого у меня вся штанина в шерсти». Вердье, если это и вправду был он, взглянул на кота и щелкнул пальцами, крючковатыми и тонкими, как когти.
«Поди сюда, Пуалю!»
Тот бросил на Фалько укоризненный взгляд, задрал хвост и занял прежнее положение у хозяйских туфель.
«А то, что происходит в Испании, вас не волнует?»
— вопросил Вердье. Фалько пожал плечами. «То, что там происходит, никак не связано с моим приездом в Париж. Я, как уже было сказано, коллекционирую искусство и произвожу гаванские сигары».
«Но Боярд...»
«Боярд — человек знаменитый и примечательный, а его подруга — известнейшая фотохудожница. Они мне понравились, и понравилось выпивать с ними в баре. И там же я познакомился с неким Гейтвудом».
«Американский журналист?»
«Да».
«Еще один красный выродок.
При этом большой любитель французского коньяка, насколько я заметил». Собеседник Фалько взглянул на него недоверчиво и не без возмущения.
«Вам что, в самом деле понравилась эта марксистская шваль?
Одни больше, другие меньше. Но с ними забавно и занятно. А Эдди Майо просто красотка». Вердье с отвращением дернул головой. Взор его горел огнем патриотизма, фанатичным и опасным.
«Франция находится на краю пропасти, понимаете? У власти левое правительство дураков и демагогов, а общество трусливо, апатично, не способно действовать. Возродить Европу способна лишь крепость новых идей. Демократии прогнили. Выход один — железной рукой установить порядок и дисциплину, бесщадно отсекая зараженные члены. Вот спасение. В Германии, в Италии, в Испании это средство уже применили».
«Мне-то что до этого?»
«Вы читали Шпенглера?»
«В руках не держал».
«В критические моменты истории, — пишет он, — всегда найдется взвод солдат, который спасет западную цивилизацию».
«Ну и хорошо. Рад за нее. Но меня втягивать не надо, я вне политики». В этом месте Фалько решил исполнить Веронику. «И на Шпенсера вашего мне тьфу и растереть».
«Шпенглера?»
«Один черт». Свист в легких. Мрачное молчание и снова свист.
«Надеетесь, наверное, что вас спасут деньги?»
«Произведение искусства и гаванские сигары, говорите?»
«Сумасшедший!» — Фалько поднялся и сказал самым своим неприязненным тоном. «Идите вы к дьяволу!»
«Нас не проведешь. Мы все равно выясним, кто вы, что и зачем. Будьте покойны, выясним».
Угрозу высказали всерьез. Фалько с напускным безразличием надел шляпу. Фатевский, чуть набекрень, надвинув на правую бровь. «Ну, раскопайте такое, чего я не знаю, не забудьте рассказать. Теперь я хотел бы вернуться к себе в отель, потому что устал, а утром мне предстоит снова якшаться с большевиками и другими врагами Запада. Ваши головорезы обещали доставить меня обратно. Это в силе?»
«Не беспокойтесь, доставят».
«Да я не беспокоюсь, я благодарю. Искать такси в такой час удовольствие небольшое.